Лаудейтур Йезус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
Сегодня 2 декабря католическая церковь чтит память пророка Аввакума, предсказавшего приход Мессии и пленение Иерусалима. Пророчество Аввакума пронизано повествованием о раздорах и нравственном разложении его сограждан и о торжестве в идее суда превратного. Особенно актуальны слова пророка, когда он вопрошает: «Почему же ты, Господи, не вмешаешься и не воспрепятствуешь происходящему?» Вдоль человеческой истории уповающие на Господа не перестают с болью и надеждой вопрошать о том же, особенно в наши дни. Продолжает подниматься к небу все то же горестное «Почему, Господи?». Но в то же время пророк Аввакум обращается к народу Божьему и к нам с вами с необычным посланием надежды и ободрения. Сомнения, беспокойство, они неизбежны, они будут там, где свирепствует грех. В наши противоречивые времена как никогда нужна встреча человека с Богом, и только Отец, Бог Вседержитель, может обратить беспокойство в доверие, а на смену сомнениям придет надежда, придет уверенность. Вот почему вопросы, заданные пророком Аввакумом, заданные в тревоге сердца, находят свое разрешение в его же ответе: «Нет в мире ничего, что не было бы под контролем, и контроль это осуществляется только Богом и никак не так называемыми правителями мира сего». Сегодня в эти трудные времена звучит голос Церкви: «Иисус для всех». Пример этому – евангельский сотник, римлянин, первый язычник, который в Евангелии признает в Иисусе Христе образ Спасителя. Именно поэтому сотник является отцом веры, как Авраам. А потому, что он римлянин, то есть наш, мы не евреи по расе, сотник становится нашим предком, нашим отцом, а мы даже не знаем имени этого сотника. Итак, 2000 лет спустя мы тоже хотим выразить нашу веру и вознести молитву о том, чтобы все народы, все расы могли знать, любить и поклоняться единому Господу и Спасителю Иисусу Христу. Господи, научи меня исполнять волю Твою.
Новости из Ватикана по-русски. Перед воскресной молитвой Анджелус 1 декабря Папа Франциск поделился размышлениями о начале Адвента, призвав христиан сделать шаг навстречу надежде в ожидании Сына Человеческого. Святейший Отец обратился к Евангелию от Луки, где говорится о потрясениях и страхах человечества. Сегодня многие люди, как и современники Иисуса, охвачены тревогой и раздавлены печалью, видя вокруг себя катастрофы, гонения, конфликты, природные катаклизмы. Переживания, боязнь по поводу личной жизни или неутешительных мировых событий наваливаются на нас, как валуны, повергая в уныние и утяжеляя сердце. Однако Христос предлагает взглянуть на мир с иной перспективы. «Поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Призыв Иисуса, отметил Папа, наполнен надеждой и обращен ко всем, чтобы наши сердца не отягчались. Господь хочет освободить нас от угнетающего страха и научить прочитывать события жизни с перспективы Божьего замысла, приносящего спасение даже в самые драматичные моменты истории, подчеркнул епископ Рима. Иисус призывает учеников вознести взгляд, довериться Его спасительной любви, которая близка в любой жизненной ситуации. Он просит нас предоставить Ему место, чтобы мы заново обрели надежду. В конце обращения Папа Франциск предложил паломникам задаться важными вопросами. Отягощено ли наше сердце страхом, беспокойством, тревогой о будущем? Смотрим ли мы на повседневные события и перипетии истории глазами Бога, с молитвой, в более широкой перспективе? Пусть этот период Адвента станет драгоценной возможностью поднять глаза к тому, кто освещает наши сердца и поддерживает на пути. Воззовем теперь к Пресвятой Деве Марии, которая даже в испытаниях была готова принять Божий замысел.
Ангелус Домини, нунциавит Марии.
Эр концепит де Спириту Санто.
Аве Мария, грация плена.
После чтения Богородичной молитвы «Ангел Господень» Папа обратился с миротворческими призывами, касающимися Ливана, Израиля, Палестины, Сирии и Украины, приведя в пример урегулирование конфликта между Аргентиной и Чили. Епископ Рима напомнил о 40-й годовщине договора о мире и дружбе между Аргентиной и Чили, который при посредничестве Святейшего Престола положил конец территориальному спору, грозившему войной. Это показывает, что когда человек отказывается от применения оружия и вступает в диалог, он идет по правильному пути. Святейший Отец приветствовал прекращение огня, достигнутое в последние дни в Ливане, и выразил надежду, что оно будет соблюдаться всеми сторонами. Это позволит ливанскому и израильскому населению безопасно и незамедлительно вернуться домой, в том числе при неоценимой помощи ливанской армии и миротворческих сил ООН. Папа настоятельно призвал ливанских политиков немедленно избрать президента республики и вернуть институты к нормальному функционированию, чтобы приступить к необходимым реформам и обеспечить роль страны как примера мирного сосуществования между различными религиями. Епископ Рима выразил надежду, что открывшийся проблеск мира приведет к прекращению огня на всех других фронтах, особенно в Газе. «Я очень надеюсь на освобождение израильтян, которых все еще держат в заложниках», — сказал папа, «и на доступ истерзанного палестинского населения к гуманитарной помощи. Помолимся о Сирии, где, к сожалению, снова вспыхнула война, приведшая к многочисленным жертвам. Я безмерно близок к церкви в Сирии. Будем же молиться». Папа Франциск выразил обеспокоенность и скорбь по поводу кровоточащего конфликта на многострадальной Украине. «Почти 3 года мы наблюдаем страшную череду смертей, ранений, насилия и разрушений. Первыми жертвами становятся дети, женщины, старики, немощные. Война ужасна, она оскорбляет Бога и человечество, не щадя никого. Война — это всегда поражение, разгром всего человечества. Будем помнить, что зима не за горами, и она грозится усугубить условия жизни миллионов перемещенных лиц. Для них это будут очень тяжелые месяцы. Сочетание войны и холода — это трагедия». Святейший Отец в очередной раз призвал международное сообщество и всех людей доброй воли сделать все возможное для прекращения войны на Украине, чтобы в ней возобладали диалог, братство и примирение. Стремление к миру — это не обязанность немногих, но всех, если возобладает привыкание и безразличие к ужасам войны, то поражение потерпит вся человеческая семья. Дорогие братья и сестры, будем же неустанно молиться об этом народе, подверженном столь тяжким испытаниям, и взывать к Богу о даре мира.
Вера.
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 Духовная.
Церковь.
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 Духовная.
Мораль.
Мораль.
Мораль. Мораль.
Трудные вопросы,
трудные вопросы.
Трудные вопросы.
Как
Это наша еженедельная рубрика «Трудные вопросы». Сегодня мы будем разбираться в том, почему на иконах Иисус преимущественно изображен в красном, а Дева Мария в голубом. Традиция, закрепленная Вселенскими соборами, начиная с Никейского собора 787 года, определили так называемые каноны, которых должны были придерживаться иконописцы. Эта традиция сохранялась на протяжении столетий на христианском Востоке, но в определенной мере она воздействовала и на христианское изобразительное искусство в целом. Иконописные каноны вдохновлялись библейской символикой. Так, синий цвет с его оттенками уходит корнями в Ветхий Завет. В книге «Чисел» голубой цвет упоминается особым образом как цвет, символизирующий народ Израиля, в словах Бога, обращенных к Моисею. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтоб они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти, и будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству». Таким образом, голубой цвет служил напоминанием о Божьих заповедях и противодействии эгоистической воле человека. Именно эту всецелую приверженность заповедям и отказ от своеволия олицетворяет Пресвятая Дева Мария, сказавшая: «Вот я, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Она была верной дочерью Сиона, ответивший на призыв к послушанию Богу, который был обращен когда-то к израильтянам. В книге «Чисел» говорится также о предписании левитам. «Вот служение сынов Каафовых в скинии собрания — носить святое святых. Когда стану, надобно подняться в путь, а Аарон и сыны его войдут и снимут завесу закрывающую, и покроют ею ковчег откровения, и положат на нее покров из кож синего цвета, и сверх его накинут покрывало все из голубой шерсти, и вложат шесты его, и стол хлебов предложения накроют одеждою из голубой шерсти, и поставят на нем блюда, тарелки, чаши и кружки для возлияния, и хлеб его всегдашний должен быть на нем». Как мы видим, здесь также указано на синий и голубой цвета. Любопытно, что в других переводах Библии, например, в итальянском, вместо синего и голубого здесь указано на фиолетовый и пурпурный, однако в еврейском толковании речь идет именно об оттенках синего, точно так же, как в синодальном переводе Библии. Вот почему голубой цвет принято соотносить с Девой Марией, новой скинией Завета, ведь в ней пребывал сам Господь. В византийской традиции синие облачения Богородицы имеют особую символику. Синий представляет трансцендентность, тайну и божественность. Это цвет небес, поэтому он небесный. Красный же цвет — это цвет земной, цвет крови. На самом деле на иконах Иисус часто изображается не в красном, а в двухцветных одеяниях. В верхнем облачении синего цвета, надетом на облачение красного цвета. Тем самым подчеркивается, что божественность покрывает, окутывает его человеческую природу. Мария же, наоборот, представлена в красном облачении поверх синего, что обозначает ее человеческую натуру, носившую в себе божество Господа Иисуса. Когда Мария, знаменитая гваделупская богоматерь, явилась святому Хуану Диего в Мексике, На ней была сине-зеленая накидка. Некоторые интерпретируют это в ключе царственности. Покров Богородицы, усыпанный звездами, в данном случае символизирует небеса и указывает на ее царственность, поскольку только императоры по рождению могли облачаться в мантию такого цвета. В любом случае, синий цвет всегда был очень значимым для христианской художественной традиции и всегда нес в себе послание, выявляющее тот или иной аспект, присущий Пресвятой Богородице. Это священный цвет. Он обозначает верность Марии и ее уникальную роль в истории. Красный же, как мы уже сказали, это цвет крови, цвет жизни, но также и цвет огня, любви и Святого Духа. Этот цвет в иконографии скорее восходит к Новому Завету и прежде всего ассоциируется с багряницей, наброшенной на Иисуса во время его страстей, как повествует Евангелие от Матфея. Надели на него багряницу, и сплетши венец терновый, возложили ему на голову и дали в правую руку трость. И, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его, и повели на распятие. Вот почему красный — это цвет мученичества, цвет мессианский, а также цвет, указывающий на Евхаристию, символ жертвы, но также и символ огня и любви, знак Святого Духа. Не случайно в литургии, подобно тому, как голубой используется для богородичных праздников, литургия облачается в красный цвет не только в вербное воскресенье и Страстную пятницу, но и на Пятидесятницу, помимо целого ряда праздников, а также используется на мессе с таинством миропомазания, если она не совпадает ни с каким иным праздником. Передача русской службы Радио Ватикана подошла к концу. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!